Слава Богу! Так важно, чтобы вот это исповедание наших уст. Я верю, что внутри, если мы вслух не пели, то внутри мы соглашались с этими словами. «Все во мне Твое». Так важно, чтобы наша жизнь соответствовала этим словам. Чтобы мы принадлежали Господу, принадлежали Ему не на 50%, не на 80% и не на 99% дальше. Все, все во мне Твое. Да будет так. Хочу с вами делиться Словом Божиим, размышлениями, которые Господь положил мне сегодня на сердце. И прочту из книги «Притч», из 1 главы, 10 стих. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Думаю, знакомый текст большинству здесь присутствующих. И кажется, что это не так сложно. Что непонятного? Если кто-то будет приглашать тебя сделать с ним грех, нужно просто сказать «нет». И если, например, кто-то придет и пригласит нас совершить какой-то ужасный грех, ну, например, скажет «пойдем ограбим банк», или «пойдем убьем кого-то», или «будем принимать наркотики вместе», я думаю, что большинство абсолютно здесь сидящих скажет «нет, мы не будем этого делать». О чем ты вообще говоришь? Но будет честным также сказать, что, скорее всего, таким же будет ответ и у большинства людей, которые не ходят в церковь. Они скажут, о чем ты говоришь, мы не будем этого делать. И вопрос здесь не стоит в том, когда грех явный, а сложность заключается как раз-таки в том, что часто грех преподносится нам как ничего страшного, как, ну, подумай, что тут такого, все так делают. И дьявол очень редко приходит вот так вот явно, знаете, в своем облике, там, как бы вы его ни представляли, и с такой, знаете, табличкой, вот смерть, грех, смерть, смертельно опасно. Так не бывает. Написано, что он приходит как ангел света. И он предлагает нам что-то, что, может быть, даже нравится человеку, что ему кажется привлекательным. Он еще может обертку соответствующую подобрать. И люди, когда смотрят на это, они на самом деле могут подумать, ну ведь это ничего страшного. И выбор наш, вот сегодняшнее христианство, оно очень часто сводится к тому, чтобы нам выбирать выбор между ничего страшного и смертельно опасным. И когда мы посмотрим на результат, это две колоссальных разницы. Но в момент выбора кажется, что практически нет разницы. И как сделать этот выбор? И знаете, когда мы делаем правильный выбор, вот именно в такой момент, когда люди говорят, что это ничего страшного, что в принципе, что тут такого, мы можем обнаружить себя как раз-таки в лагере меньшинства. Что таких людей, которые думают и понимают так же, как мы, на самом деле немного. И более того, даже может быть кто-то в церкви из ваших друзей скажет, да ты что? Да что тут такого? Да это же нормально. Но если мы имеем отношение с Богом, если мы искренне приближаемся к Нему, мы будем понимать, что это ненормально, и это не ничего страшного. В этом есть глубокая опасность, которую мы должны рассмотреть и сказать, что мы так делать не будем. Друзья, мы с вами не такие, как этот мир. Иисус Христос, это написано в Евангелии Матфея, в 5 главе, 13 стихом, говорит о нас с вами. Он говорит, вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Соль не просто придает соленый вкус пищи. Соль имеет еще другие свойства и другое предназначение. И в частности, особенно вот в древности, Там не было холодильников, не было морозильников, не было такой возможности хранения продуктов, как есть сейчас. И многие продукты можно было сохранить, особенно вот мясные, там рыбу, например, можно было сохранить как раз-таки благодаря соли. И соль сохраняла от разложения. Это ее качество, соли. Иисус говорит, что мы – соль. Соль того общества, в котором мы живем. И мы должны с вами сохранять это общество от разложения. Это общество стремится повлиять на нас. И оно стремится разложить церковь, чтобы церковь стала совершенно другими стандартными, чем это записано в Священном Писании. Чтобы церковь стала соглашаться со грехом. Чтобы церковь стала, ну, скажем, такой слабенькой. Но, друзья, наша задача показать этому миру совершенно другие стандарты, чем есть у него. У нас должен быть образец для подражания. И каждый христианин, который имеет личное отношение с Богом, я уверен, что где-то глубоко внутри он слышит голос Духа Святого, который говорит ему, как нужно поступать и как правильно. Но мы часто его заглушаем, и мы говорим вот эту фразу: «Ничего страшного, подумаешь, вообще-то все так делают». Да ну, а что тут такого? Но, друзья, мы должны понимать с вами, что если мы с вами следуем за Христом, у нас должно быть вот это внутреннее развлечение. Что есть хорошо, а что плохо. Что грех, а что нет. Что смертельно опасно, а что ничего страшного. Один брат пошел в армию, и он говорит, что когда я объявил там, что я христианин, то я заметил, что эти люди, неверующие, знают лучше меня, что мне можно, а что нельзя. И иногда они говорят: да тебе это нельзя, ты же верующий. Вы понимаете, что даже этот мир на самом деле, он знает, что можно и что нельзя. Тем более верующие люди. И я думаю, что вот когда я говорю, знаете, такими общими фразами на самом деле, то вряд ли со мной кто-то не соглашается. Сейчас вроде бы все понятно, я совсем соглашаюсь. Но я хочу сейчас поговорить о конкретных вещах, о том, что на самом деле иногда становится для нас сложным в процессе нашего выбора. И это, наверное, не самые простые для кого-то будут такие понятия, вещи, о которых иногда даже не хочется слушать, потому что это будет касаться тебя лично. У кого-то, и я надеюсь, что это большинство, с этим все в порядке. И они будут говорить: да, аминь, слава Богу. Но если в вашем сердце найдется отклик моим словам, друзья, это еще и еще раз повод для того, чтобы перепроверить, в каком состоянии наше сердце и как мы ходим перед Господом. Итак, как я говорил, я буду говорить о конкретных вещах. И первое, о чем я хочу сказать, это наше отношение к спиртному. Я не просто так поднимаю этот вопрос, потому что я из разных уст, разных возрастов, разного духовного возраста людей слышал эти слова, эти речи о том, что, ну, ты знаешь, в Священном Писании нигде так уже конкретно не написано. И если мы там покопаемся, посмотрим, то там достаточно много вообще-то текстов о том, что там пили все вино, и что делали это регулярно, Иисус это делал. И я вам скажу, я не буду лукавить, лицемерить, что это на самом деле так. Если мы будем читать вот Библию, то мы найдем очень много таких примеров. Но в то же самое время, друзья, вы знаете, что у нас в церкви сухой закон. Я думаю, тоже вряд ли кому-то это неизвестно. И вы знаете, что служители, это, в принципе, не только нашей церкви касается, наверное, большинства церквей нашего братства, они порассуждали, подумали, и они пришли к однозначному заключению, что в церквях христиан веры евангельской будет сухой закон. Мы не употребляем спиртного. Достаточно посмотреть вокруг, посмотреть на то, что происходит в нашем обществе, что сегодня это спиртное делает с людьми, окружающими нас, сколько людей сегодня спивается, какая печальная статистика в нашем государстве, сколько уже пострадало, сколько еще пострадает. Наверное, если вы просто посмотрите на своих знакомых, друзей, соседей, то вы ни одного человека такого вспомните, который на самом деле погибает от этого греха, и он ничего не может с собой сделать. Сколько у нас есть членов церкви, которые молятся за своих родных, которые в полном смысле слова гибнут от этого. И неужели, христиане, мы с вами можем сказать при этом, ну, это ничего страшного, подумаешь, главное самоконтроль, я же держу себя в руках. Я хочу сказать, что если ты это делаешь, то ты становишься сопричастником этого, то ты кому-то говоришь на самом деле, что это ничего страшного. И это большая проблема, потому что мы, как славяне, мы имеем не такой уж и большой порог сопротивляемости к алкогольной зависимости. Вы знаете, что у разных народов это разный порог. Если брать, например, западное общество, там, европейские народы, у них намного больше этот порог сопротивляемости. У нас он не такой. И мы, славяне, на самом деле склонны к тому, чтобы становиться зависимыми от алкоголя. И поэтому мы говорим, мы не будем сопричастниками этого. И поэтому, если ты, например, находишься где-то в компании не христиан или даже христиан, и кто-то тебе говорит, да ничего страшного, да мы же не будем напиваться. А что тут такого? Это же всего лишь пиво. Или, может быть, даже это вообще нулевочка, да? Друзья, ну это пиво, и это спиртное. Это если мы говорим там о вине, еще о каких-то соответствующих продуктах. И мы говорим, что есть церковное решение. И это решение родилось не на пустом месте. И мы следуем этому церковному установлению. И если ты нарушаешь его, то мы говорим, это грех. И то, что влечет за собой твой поступок, это весьма и весьма печальное последствие. И поэтому мы говорим, мы отделяем себя от этого. Христианин и спиртное – два несовместимых понятия. Мы храним себя неоскверненными от мира. И поэтому, друзья, пусть это будет так. Если кто-то хранил себя до этого момента, продолжайте это делать. Если же кто-то подумал, что «Ай, служители, они разобрались, я лучше знаю Писание», покайтесь и исправьте свои пути перед Господом. Второй момент, о котором я хочу сказать, сегодня будет касаться больше братьев. Сейчас наступили теплые дни, лето. И вы знаете, что на улицах, когда становится тепло, все больше и больше появляются девушек, или не только девушек, в принципе, женщин, которые надевают в себя все меньше одежды. И это нормальным сегодня считается в обществе. И знаете, многие мужчины, они радуются этому времени, они говорят, о, класс! Особенно, если они неверующие. Я помню, как на работе один мой сотрудник, он говорил, что я в такое время на машине не езжу, потому что так же ничего не увидишь. Я езжу на метро, в общественном транспорте. И для него это был вот особенный такой повод для того, чтобы быть поближе к народу. И вы понимаете, что это ненормально и неправильно, если христиане, рожденные свыше люди, они обращают свой взор на эту наготу. Братья, если помните, когда-то в январе у нас была тема, посвященная семье, и я там упоминал в том числе это, что если мы любим свою жену, мы никогда не будем изменять ей. А это маленькая измена. Слово Божие говорит, если кто посмотрел на женщину с вожделением, он уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. И, может быть, от этого взгляда, знаете, и не родится сразу же такое вожделение прямо совсем. Но однозначно через этот взгляд происходит эротическая стимуляция. То есть так мужчины устроены. Им нужно это для того, чтобы в том числе разжигаться. И многие, они ходят вот в такой своеобразной лихорадке. Да, то есть им они там немножко посмотрели, и они входят в состояние легкого возбуждения. Друзья, это грех. Мы говорим, что христиане так не поступают. И христиане должны хранить свои глаза. Не только на улице, впрочем, да, в социальных сетях, где-то, в принципе, в телефоне, там, в компьютере, где бы мы ни находились. Мы не смотрим на чужую наготу. Только лишь мы можем и должны смотреть на наготу наших жен. И так Господь говорит, так Писание говорит. Если у тебя еще нет жены, то тем паче ты должен вообще хранить себя. Ты должен сделать все для того, чтобы не оскверниться от этого мира. Сохранить себя для той, которую когда-то Господь тебе даст. Когда-то Иов очень хороший совет дал. Он сказал, что он в своей жизни положил такое решение. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Он, этот праведный человек, когда-то вывел такую формулу. И я призываю вас, братья, давайте мы будем хранить свой взгляд. Если где-то другие мужчины, они радуются этому, знаете, как деньги все равно нашли, у них такое состояние приподнятое, класс, то мы должны сохранить себя, мы должны отвернуться, избегать этого и понимать, что это не для нас, это соблазн. Брат дорогой, если будут склонять тебя грешницы, не соглашайся. Это говорит Слово Божие. Как продолжение этой темы, сестры, если мы сегодня собираемся на улицу, как мы одеваемся? Не подражаем ли мы моде этого мира? Если в миру это стало нормальным обнажиться, раздеться, или одеться так, чтобы все равно все было, скажем так, достаточно прозрачно, то это не должно быть в Церкви Божией. И мы понимаем, что это не должно быть не только в здании церковном, это не должно быть в принципе. То есть сердце христианки, оно должно всегда быть в таком правильном состоянии страха Божьего, целомудрия. Я не допущу того, чтобы стать кому-то соблазном. Мы уже говорили о том, что хотим мы или нет, но мужчины будут смотреть. И если мы христиане, мы должны понимать, что наше сердце и наше тело, оно должно быть сохранено тоже. Для кого? Для мужа. И если и обнажаться перед кем-то, то только перед мужем. Зачем показывать свои сокровенные места каким-то другим мужчинам в городе? Зачем это делать для каких-то других парней, чтобы они смотрели на вас, чтобы у них возникали, возможно, какие-то блудные мысли? Это должны делать христиане. Сестры, я искренне не понимаю этого. И я благодарен Богу за то, что, наверное, большинство здесь сидящих хранит себя, неправильно все понимают. Но о каких-то конкретных вещах я все равно хочу сказать. Я не понимаю, как христианка, рожденная свыше, она может надеть юбку, которая будет светиться. Я не понимаю, как христианка может одеть леггинсы и коротенькую маечку или кофточку, идти в таком виде по городу. Я говорю о том, что я сам наблюдал. Это несовместимо ни с какими принципами святости. Как христианка может показывать кому-то свою грудь? Я, может быть, очень конкретные вещи говорю сейчас, братья и сестры, но это то, что происходит в том числе в Церкви Божией. И если мы христиане, то не должны ли мы, хотя мир всячески навязывает эту моду, он говорит, да это нормально, да в этом нет ничего страшного. И некоторые сестры, к сожалению, повторяют за ними, они говорят, да в этом нет ничего страшного. Я хочу сказать, что ответственность братьев, чтобы не смотреть, остается на братьях. Но ответственность сестер в том, чтобы не соблазнять, остается на сестрах. И если Слово Божие очень четко и конкретно говорит, что горе тому, через кого приходит соблазн, то это слово никто не отменял. Оно остается Словом Божиим. И поэтому, сестры дорогие, если вас соблазняет этот мир и склоняет вас идти за собой, не соглашайтесь. Пусть у вас будет это четкое понимание того, что я христианка, я не допущу в своей жизни никакой обтягивающей одежды. Я буду одеваться богобоязненно, скромно. Я буду стремиться к тому, чтобы на самом деле быть целомудренной, чтобы Господь был доволен мной, чтобы сохранить с Ним отношения правильные. Я хочу продолжать эту тему и говорить о других каких-то моментах, где мы, знаете, уступили, возможно, дьяволу. Сейчас начинается летний период, и, знаете, в церкви становится меньше людей. И, наверное, кто-то по объективным причинам отсутствует, кто-то, может быть, уезжает в отпуск куда-то, кто-то, возможно, уезжает на дачу, которая достаточно далеко находится. Но, друзья, мы говорим, что воскресный день принадлежит Господу. И если ты христианин, мы говорим, что нам нужно быть в служении. Даже если ты находишься в другой местности, там есть церковь, мы должны быть в церкви, мы должны посещать служение. И если взрослые, родители говорят, что ну ничего страшного, мы можем посмотреть трансляцию. Вы знаете, что это конкретнейшее слово для наших детей, которое говорит, ну, вообще-то в церковь ходить не обязательно. Да ничего страшного, если ты не сходишь в церковь пару раз. Ничего страшного, можно не сходить. Есть другие, более важные вещи. Более важно для нас побыть на даче. Или более важно, например, побыть там, на каком-то мероприятии, даже не христианском. И, к сожалению, христиане это делают, и они пренебрегают посещением служения. Но они едут куда-то, они присутствуют там. Возможно, кто-то выбирает в воскресное время, во время служения, заниматься там с репетиторами или ходить на какие-то кружки или еще куда-то. И говорят, ну, но это же надо, мой ребенок в этом нуждается, это так нужно для него. И, ну, он потом нагонит. Мы же не говорим, что мы не будем ходить в церковь. Но, друзья, это конкретнейший посыл в жизнь тех людей, которые окружают нас, что в церковь можно не ходить. Но ничего страшного в этом нет. Я вам скажу, что это не ничего страшного, это смертельно опасно. И если люди так понимают, то это неудивительно, что проходит потом 5-10 лет у кого-то, и эти же родители, они потом плачут, и они говорят, а как так случилось, что мой ребенок в церковь не ходит? Да вроде бы все нормально было, да он же такой хороший или такая хорошая была. Но когда он вырос и начал принимать самостоятельные решения, он сказал, что папа, мама, это ваш выбор, у меня есть свой выбор. И это то, что мы сами в него посеяли. Братья и сестры, если будут склонять нас грешники, и кто-то будет говорить нам, что в церковь можно не пойти, не соглашайтесь. Это то, что мы должны очень четко понимать в нашей жизни. Это место присутствия Божьего. Это то место, где собирается народ Божий. Это то место, где мы получаем назидание, силу для жизни. Это то, что должны мы делать, не оставлять наших собраний, и пусть Господь благословит нас на самом деле понимать это. Еще один момент я хочу затронуть, это посещение различных нехристианских мероприятий. Здесь можно много, наверное, разных сфер коснуться, я хотя бы нескольких коснусь. Представьте, что вы, будучи христианином, приглашены на день рождения своего неверующего друга. Вы общаетесь с ним, и вроде бы неплохие отношения, он зовет вас на свой день рождения. Но вы знаете, что то, что там будет происходить, будет противно вашему духу. Потому что там 100% будет спиртное, и люди через какое-то время придут в состояние алкогольного опьянения, и они будут непонятно какие шутки шутить, и непонятно как себя вести. И ты говоришь, ну, я же должен поддерживать отношения с моим другом, а как я позову его в церковь, если я буду им пренебрегать? И ты начинаешь искать какие-то оправдания, и ты идешь туда и становишься частью этой греховной кампании. И я знаю, что так очень часто и происходит вот то, что в жизни христиан случается, что называется первый раз, когда, знаете, там большинство, и они начинают на вас давить, и они говорят, да, что тут такого? Да подумаешь, да ты же ничего плохого не делаешь, да ты же не напьешься, да просто один глоток, да ничего страшного. И многие христиане делают этот первый шаг по направлению ко греху, и за ним бывает второй, третий, и, к сожалению, люди оказываются очень часто глубоко-глубоко потом в яме, и они теряют отношения с Богом. Друзья, мы говорим, что это не должно быть в жизни христиан. Наверное, могут быть какие-то исключения. И я понимаю, что если вы очень сильный христианин, и вы подобны Иисусу Христу, и вы придете на этот день рождения, и вы там будете, как Иисус, приходил в общество мытарей и пьяниц, за что его осуждали, кстати, фарисеи. Но знаете, что он там делал? Он там становился центром. Он начинал проповедовать Евангелие, и все вообще забывали, зачем они туда пришли. Они только смотрели на Иисуса, они только Иисуса слушали. И Иисус Христос проповедовал им благую весть. Вот если у вас так получится, и вы думаете, что на самом деле вы сможете там стать центром, и вы будете там управлять этой компанией, вы будете говорить им, что можно делать, что нельзя, вы будете говорить, что такое грех, и как им нельзя поступать, как это делал Иисус Христос, ну, благослови вас Бог. И, может быть, на самом деле там произойдет пробуждение и покаяние, и потом они все придут в церковь. Но думаю, что наверняка это очень и очень сложная задача. Особенно, если мы говорим о каких-то, ну, скажем так, не совсем утвержденных христианах. Например, сегодня вот ночью происходил выпускной в школах. И я знаю, что многие вот, христиане не очень здраво относятся к этому, они не понимают, что там происходит. Я сам учился в школе, вплотную соприкасался с сферой образования, работал в этой сфере на протяжении 10 лет. Я знаю, что это такое. И когда христиане говорят, ну это же нормально поприсутствовать на выпускном, а чего мой ребенок не пойдет на выпускной? У меня большой вопрос, что с вашим христианством, друзья? Может ли христианин, рожденный свыше, присутствовать там, где творится беззаконие? И если кое-как я еще могу допустить вот официальную часть, хотя и она наполнена какими-то неверующими песнями, какими-то своими шутками. И я понимаю, что нельзя не ходить в школу, да, и мы соприкасаемся с этим миром. Но когда я уже имею выбор, и я имею возможность выбрать, идти или не идти, я сознательно отделяю себя, я говорю, я не пойду туда, потому что там будет твориться грех, там будет твориться беззаконие. Я помню, как после наших выпускных потом одноклассники рассказывали, что они там делали. Хотя у нас на самом деле был достаточно неплохой класс с точки зрения морали. Но там что-то происходит с ними. И когда, знаете, это становится, ну, отчасти легальным, и учителя даже дают добро на это так молчаливо, то это очень грустно, что кто-то из христиан считает, что это нормально поприсутствовать и мне там. Друзья, да не будет этого в нашей жизни. Или еще один момент, вот тоже связанный с выпускным, как я наблюдал, что одна сестра, она выставила сторис в Инстаграм, там ее дочь танцует вальс, последний звонок, и она там написала там какие-то трогательные слова, что вот там пролетели эти дни, и моя дочь уже такая взрослая, последний звонок. И у меня в сердце вопрос, вообще это нормально, что христианка, которая ходит в церковь, которая вроде как рождена свыше, крещена Духом Святым, она танцует вальс? Вот даже сейчас каждый из вас пусть даст ответ своим сердцем. И я уверен, что кто-то скажет, а что не, а нормально. Но я скажу, друзья, это ненормально. Это вообще ненормально. Я как-то даже так задумался над этой ситуацией, и тогда мы сидели с супругой, и я спрашиваю у нее, вот слушай, как ты отнесешься к тому, если я с кем-нибудь станцую вальс? Она смотрит на меня и говорит, да ты что? И я, естественно, абсолютно против того, чтобы она с кем-то танцевала, правда же? Это настолько просто. Но если мы не женаты и не замужем, то что, нам можно с первым встречным поперечным или что? Это мир так думает, вы понимаете, что это у них нормально. Спать там налево-направо с кем захочу, обниматься с кем захочу, целоваться с кем захочу. Но это ненормально у христиан. Я не хочу, чтобы мою дочь кто-то там прижимал к себе, чтобы чувствовал ее тело, или чтобы мой сын с кем-то это делал. Это должно быть только лишь с законной женой, с законным мужем. И никак иначе. Это не может быть в отношениях до брака. Даже если вы собрались жениться, мы говорим, храните себя в чистоте и святости, а тем более какие-то неверующие люди. О чем мы сегодня рассуждаем, друзья? Мы, знаете, в каких-то моментах стерли грани, и мы, что называется, поплыли, да, это правда. Я знаю, что некоторые христиане к стыду нашему отдают своих детей на танцы, и они считают, что это нормально. Друзья, это ненормально. И когда ваши, ну, простите, дочери, они привыкают, что постоянно они находятся в контакте с мужчинами, с парнями, их обнимают, их трогают. Но не удивляйтесь, что через какое-то время они окажутся с кем-то в постели, потому что у них нету границ. Они не чувствуют этих граней. И потом вы будете сами плакать и говорить, а как это произошло? Я вам хочу сказать, что вы сами толкнули туда своих детей. Вы их отдали туда и сказали, ну ничего страшного. Подумаешь, а что тут такого? Вы должны очень четко понимать, что тогда, когда мир предлагает нам свои стандарты, мы должны сказать, нет, у христиан другие стандарты. Мы на это не соглашаемся. Мы не размениваемся на это. У нас другая планка. Мы не хотим быть как все. И мир, он всегда будет, знаете, стоять против нас. Церковь всегда будет вызовом для этого мира. И это нормально, когда мы входим в какую-то конфронтацию с людьми этого мира. Вы знаете, сегодня очень часто я слышу из уст христиан такую фразу. Они говорят, мне некомфортно. Это в мире очень стало популярно, и сегодня христиане тоже это повторяют. Мне некомфортно. Я не хочу там быть, мне там некомфортно. Я не хочу этого делать, а когда это дело, мне некомфортно. Друзья, вы понимаете, что христианство и комфорт – это не очень совместимое понятие. Вспомните жизнь Иисуса Христа. Где там комфорт? Сколько у него было комфорта, когда он служил людям? Или жизнь апостола Павла, который говорит, подражайте мне, как я Христу. Как много комфорта было в его жизни. Но мы сегодня, знаете, хотим вот расслабиться, чтобы нам везде было удобно, чтобы нас ничего не напрягало. И вот в таком состоянии мы хотим жить. Друзья, это неправильно. Потому что Иисус Христос, Он всегда исцелял расслабленных. Он понимал, что это неправильное состояние. Он приходил к этим людям, Он исправлял их. И я понимаю, что если мы сегодня заявляем о своей позиции, если мы говорим, что мы такие, мы однозначно будем в некомфортном положении, потому что нас меньшинство. И мы будем против большинства. И мы в очень некомфортном положении будем находиться, но нам нужно это делать. Нам нужно говорить, что мы не такие, как вы. Мы христиане. Это не значит, что мы должны как-то пренебрегать людьми, это не значит, что мы должны каким-то образом унижать их. Но мы должны четко понимать, что мы хранители этого мира. Мы соль. Мы призваны сохранить их от разложения. Мы призваны задавать такие высокие стандарты, на которые они будут смотреть, и они будут равняться на них. Не мы на них, но они на нас. В Евангелии от Матфея, там мы где читали в 5 главе 13 стихом про соль, следующий стих Иисус Христос продолжает и говорит, «Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». Друзья, христиан видно издалека. И это как маяк. Вот представляете, свет мира, маяк, который виден отовсюду. И люди на него равняются. Они выплывают из тьмы, именно видя этот свет. Вот то же самое должны делать мы. Мы должны быть теми людьми, которые сегодня скажут этому миру, как правильно поступать. И мы должны очень четко и конкретно разделять, что смертельно опасно, а что ничего страшного. И если мы где-то запутались, если, возможно, мы где-то отступили назад, друзья, я хочу призвать нас разобраться с нашей жизнью. Может быть, кто-то даже это проповедовал другим. Пожалуйста, покайтесь в этом. Пускай не будет в нашем сердце никогда вот этих двойных стандартов, когда мы и нашим, и вашим, чтобы мы всегда старались угодить Господу. Я верю, что Господь приготовил всех нас для чего-то большего, чем просто сейчас мы имеем. Но для этого нам нужно иметь чистое сердце, чтобы Господь мог приходить и пользоваться нами, чтобы Он мог брать нас в удел, чтобы Он мог использовать нас для того, чтобы спасать этот мир. И пусть это будет так. Я верю, что Господь сегодня что-то говорит нам. Может быть, кто-то чувствует себя в полном смысле некомфортно. Вот когда он слышал эти слова, эти какие-то пункты, которые можно на самом деле продолжать, их достаточно много можно назвать, вы просто чувствовали себя очень некомфортно, потому что это касалось вашего сердца, и вы понимали, что это про вас. Может быть, вы внутри спорили, но, друзья, хочу сказать, не спорь с голосом Духа Святого. Если он тебя сегодня обличает, тебе нужно покаяние. Нужно разобраться в своей жизни и расставить точки над «и». Может быть, ты давно верующий, ты что-то потерял, ты потерял какие-то ориентиры, и ты стал все больше и больше похож на людей этого мира. Или, может быть, ты даже еще и не считаешь себя полноценным христианином, может быть, ты не становился членом церкви. Но ты понимаешь, что в твоей жизни есть моменты, которые нужно было бы изменить. Ты грешник. Хочу сегодня предложить каждому человеку, который понимает, что у него есть нужда в покаянии, сделать это. Давайте мы вместе встанем. Сюда, вперед, на сцену выйдет группа, она будет нам служить, она будет петь. И, друзья, каждый, кто находится в этом зале, хочу обратиться к вам. Если вы чувствуете внутри себя вот эту нужду, что мне нужен Господь, мне нужно покаяние сегодня. Здесь, впереди, у сцены вас ожидают служителей. Они готовы молиться с вами, они готовы служить вам. Они готовы помочь вам совершить эту молитву, в которой вы сегодня нуждаетесь. И если Дух Святой говорит сегодня к вам, выходите вперед, и мы будем молиться во время пения группы.